Мы не только чувствовали Его присутствие, мы пережили Его силу. И я уверен, то, что свидетельства останутся в нас о том, что Бог сделал. Наша тоска, наше желание, она становится все больше, все глубже и теснее. То, что Бог в Своей силе и в славе просто откроется. Если мы поем «Десница Господня победит», и она остается превознесенной. А с другой же стороны, мы слышим и видим то, что есть столько много нужд. Тогда можно самого себя сразу спросить, одурачиваем ли мы себя? Или жить Бог сохраняет права? Бог сохраняет права. Если жить мы исследуем Святое Писание, тогда ведь мы можем начать уже с Авеля, который стал первой жертвой, и со всеми пророками, которые должны были оставить свою жизнь, а потом все еще свидетельствовали то, что десница Господня возвышена, и десница Господня победит. И если мы потом подойдем к Иоанну Крестителю, который был обезглавен, и все еще мог сказать, «Десница Господня сохраняет победу», а потом дойти до Христа, нашего Господа, который с поношением был пригвозден ко кресту, и потом еще сказать, «Десница Господня сохранит победу». И потом, если мы пройдем через ряды, через всех мучеников первоначального христианства, один за другим оставляли свою жизнь, а потом еще сказать, «Десница Господня сохранит победу». Это значит, чтобы не смотреть на видимое, но на невидимого, и чтобы могли распознать то, что все это принадлежит к плану Божьему. И чтобы мы с Богом не спорили или жить с Ним ссорились, но чтобы мы подчинились Ему и стали перед Ним и сказали, «Твоя воля да произойдет». Вчера вечером мы имели такое прекрасное собрание, но ночью одна сестра упала с кровати, она сейчас находится в больнице. Она разбила себе сильно голову. И там открытая рана, и сразу же можно себя спросить, почему это сейчас так должно быть? Да? И потом сказать, «Десница Господня сохранит победу». Это не так легко. К этому принадлежит вера, к этому принадлежит мужество, чтобы это изречь и в этом быть убежденным, то, что так оно и есть. Мы, самое позднее, в тот день, когда Господь своих заберет, мы распознаем то, что десница Господня сохранила победу. Во всех поражениях Бог имеет цель и смысл. Он формирует нас, Он преображает нас, Он придает нам вид, чтобы мы так дальше не шли, как до сих пор, но чтоб мы успокоились перед Его лицом. Со всем тем, что Бог в нашей жизни допускает, Он с этим преследует особенную цель. Но мы должны замечать на то и распознать то, что Бог с нами говорит. Сегодня, рано утром, я имел звонок из санатории, и это просто мне запало в сердце. Мы недавно разговаривали с одной молодой леди, которую сатана все заново одурачивал. И ей говорил: «Ты похулила Святого Духа». И это все крутилось как пластинка у нее. Я самое малое ей 5 или, может быть, 10 раз ей говорил и объяснял, что обозначает хула на Святого Духа по Писанию. И то, что она не могла абсолютно это сделать, но она все заново начинала с этим. И я не знаю, и до сих пор даже не знаю, пережила ли она уже Господа или она уже верующая, я ее не знал. Но я сказал одно ей: «Драгоценная леди, если вы не верите тому, что я говорю во имя Господа, я действительно использовал буквально это изречение, тогда вы очутитесь в психушке». И это произошло. Сегодня утром позвонил врач. И тоже это запало мне в сердце. Люди не понимают то, что Бог использует уста и помазывает их, чтобы с ними говорить. Они думают, если Бог с нами хочет говорить, тогда это каким-нибудь образом сойдет с неба. Оно сходит с неба, но только через человеческие уста, через Божье Слово, через Божьего Духа. И это должны люди понять. Если же это не произойдет, тогда мы не можем позже Бога обвинять. Мы особенным образом это видели в служении брата Бранхама, все заново и заново переживали. Были люди, которые думали только то, что он хотел во всех деноминациях что-то сказать, он хотел что-то говорить женщинам, он их порицал, он бил по ним. И тоже такой звонок я имел несколько дней назад. Эта дама мне сказала: «Я должна подойти к концу и сказать то, что Бранхам был женоненавистником». Люди не понимают этого. Они не знают, какое доброе намерение Бог имеет с ними. Как наш брат Шмидт уже прочитал: «Распознайте то, что я вам дал добрые распоряжения, предписания с исцелением, но не для того, чтобы нас порабощать, но чтобы нас привести в славную свободу детей Божьих». Мы все замечаем, как мы нуждаемся сильно в Боге, как мы на Него полагаемся, и мы хотим быть водимы Духом Божьим. И это касается нас. Мы, которые тоже должны стоять здесь впереди, я использую это слово специально, должны стоять впереди. Мне было бы лучше, чтоб я мог сказать: «Я могу сидеть там, но не должен стоять здесь». Но Бог принимает все решения, на которые мы не имеем никакого влияния, и мы вводим себя просто во все эти решения. Одно точно, то, что мы, как дети Божьи, должны осознать это мощное поручение. И чтобы все, что имеется против друг друга и с друг другом, чтобы это все закончилось, и чтобы мы соединенно стояли плечом к плечу с друг другом и сражались против власти сатаны, и чтобы мы отошли от его влияния, и чтобы мы подчинились Божьему влиянию. И это не должно просто быть в словах или произойти в мыслях, но это должно в действительности и в истине так быть. И к этому пусть Бог поможет мне и всем нам, чтобы мы вели последнюю битву, и чтобы мы могли устоять перед Богом и перед людьми. Как о Иакове говорится: «Ты боролся с Богом и с людьми, и ты остался победителем». Верующая жизнь — это битва. Без битвы нету победы, без победы нету венца. Павел пишет: «Отныне мне приготовен венец вечной жизни, который Бог, праведный судья, даст мне в тот день, и не только мне, но всем тем, которые возлюбили Его явление. Пусть жить мы от сердца пожелаем и возлюбим Его явление. Я хочу еще передать приветы от брата Пейзеля. Он передает нам всем приветы и желает нам всем Божьего благословения. Я в этот раз не смог сделать по-другому. Я должен был после обеда, после собрания на аэропорт. Итак, я сегодня перед обедом был здесь, но я желаю вам Божьего благословения так от полного сердца. И Его присутствие, и Его разговор, и Его действия. И Он пусть нам сегодня, в это утро, дарует это по милости, чтобы мы, каждое собрание, просто это видели как подарок Божий. И каждое рассмотрение Его Слова видели как милость, то, что Он еще с нами говорит. Пусть жить Он откроет сердца, пусть Он помажет глаза и дарует нам правильное понимание к Своему Слову и к тому, то, что Он сейчас делает. Мы во Второзаконе, в 4 главе, уже читали это так часто подчеркнутое слово. Второй стих. «Ничего не прибавляйте к тем заповедям, которые я вменяю вам в обязанность, и ничего не отнимайте от них, чтобы вам соблюдать заповеди Господа, Бога вашего, которые я вменяю вам в обязанность». И тоже это параллельное слово к этому из Откровения 22 главе, 19 стих. Мы часто уже слышали об этом слове, и в проповедях брата Бранхама все заново они были процитированы. Здесь написано в Откровении, 22 главе, 19 стихе. «А если кто отнимет что от слов этой книги пророчества, у того отнимет Бог участие в дереве жизни и в святом городе, о которых написано в этой книге». Но прежде еще написано в 18 стихе: «Я свидетельствую всякому, кто слышит слова пророчества этой книги. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог казни, о которых написано в этой книге». Никто из нас не может ожидать этого, чтобы мы завершающему свидетельству Святого Писания что-то к этому прибавили. И будь это под заголовком даже «Семь тайных голосов, семи громов». Такого не может быть. И такого не будет. И тоже голоса семи громов должны быть уже крепким элементом Слова Божьего и программы Божьей. Ведь это ничего ж нельзя к завершающему свидетельству Писания прибавить. Поэтому Бог ведь нас от самого начала вел таким образом, чтобы мы не выходили за свидетельство Писания, но чтобы оставались в рамках Его Слова. И чтобы ожидали, покамись Ему не будет благоугодно, вещи, которые еще не исполнились, исполнить. А потом это будет достаточно вовремя, то, чтобы мы Его за это прославляли. Ибо мы знаем, то, что все, что Он себе предпринял, Он приведет это в исполнение. Но одно за другим, так, как Он это распределил. Не так, как мы это слышим или хотим видеть, но так, как Он это от вечности запланировал. Как прекрасно, если мы в Откровении 10 главе 7 стихе нам всем знакомое слово читаем, но в дни, когда голос прозвучит седьмого ангела, когда он протрубит в трубу, тогда тайна Божья придет к завершению, как он это своим рабам, пророкам, как радостное послание уверенно возвестил. Когда слово из пророка Моисея было зачитано, то я должен был подумать о том, то, что брат Бранхам сказал 6 мая 1946 года, когда ангел к нему пришел из присутствия Божьего и сказал, как Моисею было дано два знамения, точно так же тебе будет дано два знамения. И ангел проговорил, если они не поверят первому знамению, то они поверят, должны будут поверить второму знамению. Как Моисею было дано два знамения, сначала жезл, а потом руку, которую он вклал в запазуху, так жить оно и было здесь. Рука, с одной стороны, когда брат Бранхам держал руку пациента, взял в свою руку, и на его руке появлялась болезнь того, за кого он должен был молиться, и он каждому в отдельности сотни и тысячи раз мог сказать, что они имели, и они сами могли увидеть свою собственную болезнь на его руке. И он повелевал им, говорил, «Не закрывайте ваши глаза, но посмотри, посмотри сейчас сюда». Вот оно было. Первое знамение, а потом второе знамение. Знамение Мессии, то, что даже тайны сердца и помышления сердечные будут открыты, и это ведь мы все заново слышали на лентах, и мы это в проповедях тоже читали, и принимали это, то, что непогрешимым образом Бог себя проявлял в этом поколении. Брат Бранхам мог сказать, если посреди тысячи и тысяч и случай, который Бог мне открывал, хоть один единственный был бы случай, где что-то не соответствовало бы, тогда я хочу назвать себя как лжепророком. Бог был всегда с ним, и поэтому то, что он изрекал, это было истина. Человек не может от себя это сделать. Заметили ли вы, в этом фильме он стоял беспомощно там, и он посмел произнести через свои уста, «Я точно такой же беспомощный, как и вы все. Вы знаете, кого я ожидаю. Я ожидаю присутствия Божия». Ангела Господня. И вдруг, внезапно, для него тоже это было удивление. Заметили ли вы на фильме? Он был сам удивлен. И он сказал, теперь он здесь. И тогда это произошло. Он не мог просто вытащить эти вещи из кармана. Он не был человеком с инструкцией по идеальному решению сложной проблемы. Он должен был ждать. И это нам показывает позицию Божьего человека, который зависел от Бога. Он ничего не мог сделать. И что же наш Господь сказал? Когда Он имел служение Сына Человеческого здесь, на земле, Иоанна 5 глава, 19 стих, «Сын ничего не может сам по себе от себя делать, если только то, что он увидит у Отца делающего». Это зависимость от Бога. Разве вы не замечаете то, что Бог нас хочет привести в полную зависимость к себе? И если Он даже нас должен будет туда вести, но Он хочет нас привести в полную зависимость к себе, чтобы мы не имели собственной программы, но чтобы мы были введены в программу Божью. мы не можем к Его словам ничего добавлять. И горе нам, если мы что-то отнимем. И к этому принадлежат также обетования и пророческое слово для наших дней. Мы не можем ничего с этим поделать, то, что Бог дал обетование для первого пришествия Господа и обетование для второго пришествия Господа. Мы благодарны за это и распознаем то, что Бог все исполнит, то, что Он сказал в Своем Слове. Я хочу еще некоторые места из Библии прочитать, которые нас должны укрепить в вере. Из Филиппийцев, второй главы, Филиппийцам, вторая глава, здесь написано с 13 стиха, Филиппийцам 2, 13. «Ибо Бог есть Тот, Кто производит вас и то, и другое, хотение и исполнение, чтобы вы были благоугодны Ему». Не наше желание, не наше действие, но Бог производит обе вещи – желание и действие. Завершение. Он начинает, Он продолжает, и Он завершает. И к этому еще это замечание, чтобы вы и Ему были благоугодны. Мы не можем Богу угодить тем, что мы сами производим, но мы можем Ему угодить только тем, то, что Он через нас может сделать. Наши собственные дела приведут нас только в самоправедность. Но если же мы сможем пережить то, что Бог через нас говорит, то, что Бог через нас действует, то, что Бог нас любит, то, что Бог через нас может открыться, тогда будет все по-другому. Тогда почиет Божье благоволение на нас, и мы замечаем, Он, который начал, Он продолжает, и Он завершит, чтобы мы Ему были благоугодны. В стихе 14 написано, «Делайте все без ропота и сомнения, чтобы вам оказаться безупречными и чистыми, неповинными детьми Божьими посреди извращенного и искаженного или сумасшедшего человечества, посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире». И тоже это слово, которое мы должны принять к сердцу. Делайте все без ропота и сомнения. Можно роптать и можно приносить сомнения, но все это не приведет нас дальше. Народ израильский сомневался и не верил Богу, и начал роптать. И Бог сказал, «Меня сожалеет». И Он не мог их вести. Они умерли в пустыне. И только то поколение, которое у них новое родилось, оно вошло в землю обетования. Мы должны все делать без ропота и без сомнения, чтобы мы оказались безупречными и чистыми и неповинными детьми Божьими посреди извращенного и искаженного человечества. То, что человечество и этот мир извращен и искажен, это мы все знаем. Но мы должны замечать на то, чтобы мы посреди извращенности и искажения не были введены туда, туда вовлечены. Но чтобы Бог нам даровал милости, чтобы мы были отделены, чтобы наши мысли, наши слова и наши дела отличались от того, то, что в этом извращенном и искаженном человечестве происходит, и чтобы мы, как Божьи дети, проявляли себя, чтобы это не просто были слова, но чтобы это проявилось не в костюме или в платье, ни в наружном проявлении, может быть, сзади с клубочком волос или с прекрасным платьем, это все наружнее. Нет, но внутренний человек пусть украшает себя тем, то, что перед Богом является драгоценным. По наружности мы все это можем делать, но внутри может сделать это только Бог. И поэтому мы приходим сюда. Если мы даже сюда приходим по наружности, как нищие, попрошайки, но если мы отсюда, как царские дети, как одаренные, можем отсюда уйти, тогда ведь все стоило. Как неповинными детьми Божьими мы должны себя проявлять. Как безупречные. По-земному посмотреть, то мы можем себя и других порицать. И мы бы ничего не нашли бы, может быть, как можно было бы подчеркнуть что-то доброе. И тогда я думаю о слове, которое кто-то сказал Господу с тем вступлением разговора: «Добрый учитель, и наш Господь в образе раба, как сын человеческий, поставил его на место и сказал: „Что ты называешь меня добрым? Никто не добр, как только один Бог“». Что вы скажете к этому? Думаете ли вы, думаешь ли ты, что ты добр? Если наш Господь, мой Искупитель, в образе раба, как человек, в своем унижении дает указания и говорит: никто не добр, как только Бог один, и отправляет людей от себя. Кто есть мы такие? То, что мы о себе бы подумали, то, что мы добрые. Тогда исправь Господа, как в первую очередь, а потом других. А потом в конце сам себя. Нет, мы должны склониться сердечно и полностью до глубины. Мы должны все склониться под мощную руку нашего Бога. Аминь. Посмотреть по-человечески, то ведь нету ничего доброго ни в ком, ни в ком из нас. Это ведь Павел в Римлянах, 7 главе, поистине и верно изрек: «Во мне, это значит в моей плоти, не живет ничего доброго». Он знал прекрасно, кто он есть и чем он является. Но потом он мог в Римлянах 8 главе сказать то, что мы были оправданы через веру. И то, что в тех и через тех, которые живут не по плоти, но по духу ходят, то, что в них нету ничего проклятого больше. Аминь. По человеческому разуму ведь почти что может ведь прийти противоречие. Нет, так оно не является. Он мог человеческое и Божье отделить от друг друга. И это мы тоже должны этому научиться. Господу служить без ропота, без промедления, без сомнения. И безупречно, и чистыми себя проявлять, как неповинные дети Божьи посреди извращенного и искаженного человечества. Здесь говорится дальше: посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире. Звезды ведь не сияют днем, они сияют ночью. Ведь стало темно на земле, тьма покрыла землю, и тьма народы. Но мы должны в этой тьме приносить свет. Мы должны светить, мы должны сиять. Мог ли Бог в нас это произвести? И чтобы сразу использовать прямой пример, когда Моисей был в присутствии Божьем, то его собственное лицо сияло, и израильтяне видели блеск Божий на том, который приходил в присутствие Божие буквально на его лице. Что люди видят в тебе и во мне? Что они слышат о тебе и обо мне? Что и какое свидетельство мы можем им принести? Можем ли мы им быть благословением? Здесь говорится: посреди которого вы сияете, как яркие звезды в мире. Крепко держитесь слова жизни мне в похвалу на день Христов, потому что я тогда не напрасно бежал и не напрасно трудился. Павел хотел не просто служить общине, он хотел ее снова увидеть во славе. Он не хотел ничего оставить недоделанным. Все, что было необходимо в духовном для построения и для продвижения веры, в последовательности за Господом. Потом мы прочитаем у Тимофея особенное слово, которое касается учения и с этим также пребывание наше во Христе, ибо кто выходит за Слово, тот ведь выходит из Бога, от Бога. 1 Тимофея, 6 глава, с 3 стиха. Этому учи, 1 Тимофея 6, 3 стих, этому учи и внушай. Кто учит иначе и не держится здравых слов нашего Господа Иисуса Христа и учения, которое служит благочестию, тот ослеплен высокомерием и ничего на самом деле не понимает, но заражен страстью к изощренным исследованиям и словесным перебранкам, от которых происходит только зависть и ссоры, оскорбления, злобные подозрения и постоянные споры людей, духовно поврежденных и потерявших истину, потому что они в благочестии видят источник дохода. Какое серьезное слово и какие серьезные мысли здесь проявляются. Можно иметь истину, и можно ее также потерять. Так мы только что здесь прочитали. Можно получить откровение, и можно также потерять откровение. И Павел сказал, это было бы лучше для таких людей, чтобы они лучше бы никогда не пришли бы к познанию истины. Если же Бог нам открылся и досталось нам Его Слово как истина, то давайте жить эту Божью истину, будем нести в добром сердце, не использовать неправильным образом Божье Слово, чтобы иметь ссоры и перебранки, но чтобы это нам послужило для поучения. Ибо так мы здесь с увещеванием прочитали, то, что тот человек ослеплен высокомерием и ничего на самом деле не понимает. Можно думать то, что все понимаешь, все знаешь, все можешь объяснить, но это не должно обязательно быть так. Высокомерие может еще ослеплять, и тогда в действительности больше ничего не видишь. Тогда становишься больным, больным зависимостью к изощренным исследованиям. Если это не касается этого времени, тогда я не знаю. Просто болезненно и судорожно. Ищешь здесь и ищешь там, и хочешь что-то найти. И, может быть, учение — это ведь болезненное дело к изощренным исследованиям и словесным перебранкам. Вместо того, как Павел тогда сказал, весь совет Божий, чтобы возвещать. Ведь какие-то особые вещи продвигаются, приводятся, и уже начинается перебранка. И уже происходит беспорядок, бардак. И тогда приходит подозрение. И как написано, духовно поврежденные и потерявшие истину. Кто сохраняет истину, тот сохраняет всю истину. Он тогда не будет на то или на другое специализироваться, но он будет иметь равновесие в истине Божией. И до сегодня и во веки вечные истина останется Божьим Словом. И Иисус, наш Господь, сказал: «Отче, освети их в Твоей истине, Слово Твое есть истина». То, что я называю как истиной, это еще не должно быть истиной, и оно не может тогда никого осветить. Но то, что Божье Слово называет как истиной, это есть Божья истина тогда, в которой мы можем быть освященными, осветиться, и в ней мы должны остаться сохраненным. Итак, Божья истина нам послужит для благословения, и тогда нам не нужно вести словесные перебранки, то или другое. Нам тогда нужно будет только ожидать, пока месть Богу не будет благоугодно то, что Он обещал по милости произвести. Я сам хочу, чтобы Бог пришел к своему всему праву, чтобы не мы просто положили наши руки в карманы и сказали: «Да, мы ведь были вызваны, а все остальные остались позади». Но чтобы наши сердца горели или били для этого мира, который лежит во зле, который еще никогда не слышали истину, и поэтому они не знают это различие, и вообще даже не знают, что Бог хочет. Они ведь от самого рождения до самой смерти ведь были удержаны, остались в религиях, без того, чтобы совет Божий им когда-нибудь был возвещен. Мы, как уверовавшие люди, как спасенные, мы ведь чувствуем в этом великую боль. И что бы мы хотели бы больше, чтобы Бог еще раз потряс небо и землю. И если бы это было бы по мне, то я бы хотел бы лучше увидеть, чтобы тысячи уверовали, чем сотни. И еще больше, чтобы миллионы были спасенными, чем тысячи. То, что Бог еще сделает, я не знаю. Но в моем сердце находится любовь Божья, о которой написано: «Итак, Бог возлюбил мир, то, что Он отдал Своего родного Сына, для того, чтобы все, которые в Него поверили, не были потерянными, но чтобы имели вечную жизнь». Урожай еще находится на улице, снаружи. Пусть Бог дарует милости, чтобы он был собран. И кто хочет Богу помешать, чтобы одновременно сеялось и собиралось? Как жить оно было в первом христианстве? Разве Бог нуждался в долгом времени, чтобы однажды посеять, а потом после многих лет собирать урожай? Нет, там была Пятидесятница и возвещение оригинального слова. Через это ведь Божье семя было вложено в сердца, и Дух Божий сходил на них, и они были спасены, они были приведены к Господу. Ведь это ж все происходило за один день. Или люди имели, или же получали долго поучение. Конечно же, но только не от Бога, но от книжников. В тот момент, когда поучение вышло из Иерусалима и слово с горы Сиона. Поверьте мне, мы были на горе Сионе. Там еще сегодня горница, верхний зал, там, где сошел Дух Святой, и там, где первая толпа народа собрались, чтобы услышать Слово Божье. Разве Бог не может сейчас в конце сделать то же самое? Не может ли Он излить Своего Духа Святого, ранний и поздний дождь дать? Если по мне, то пусть это будет в тот же самый день, утром и вечером. Разве Он не может в то же самое время сделать все это? У Бога все возможно. Разве Он не может в том же самом собрании то же самое слово исполнить для того, для чего Он его посылает? Разве Он не может спасти, если возвещается спасение? Разве Он не может исцелить, если возвещается исцеление? Для сколько времени ему нужно для этого? Вообще никакого. Все зависит от нас, чтобы мы верили, чтобы мы слушали, и чтобы Он мог свое слово в нас подтвердить. Вы распознаете. Позже, после Пятидесятницы, пришло то же самое время, подобное время, как мы его сейчас имели в течение церковной истории. Уже в Самарии это было по-другому. В Эфесе было по-другому. Везде было уже по-другому, как в первом, чем в первом христианстве. Сразу же, в самом начале, Бог был присутствующий, и Он народ, который собрался вместе тысячами. Он поражал их своим словом, своей милостью, своим спасением, своим Духом Святым. Все происходило в один день. Покайтесь, и да пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Тогда вы получите дар Духа Святого. Если же мы позже посмотрим пробуждение в Самарии, Филипп сходит вниз, великие чудеса и знамения происходят, люди становятся верующими, но там уже сразу все заканчивается. Там все заканчивается. Остаток остается. Петр и Иоанн должны были прийти с Иерусалима и позаботиться о том, чтобы это дело не осталось на полпути, но чтобы как в начале было произведено, чтобы Бог мог прийти к своему полному праву, и мы все заново и заново это видим. Только в том случае, когда Бог хотел показать язычникам или жить, чтобы это лучше сказать, когда Бог хотел показать евреям то, что Он у язычников не сделал никакого различия, то это произошло. Когда Петр был в доме Корнилия и говорил, так, то, что Дух Святой сошел на всех во время его речи. Тогда ведь Бог в Иерусалиме, там Бог в Иерусалиме и язычникам то же самое дело по милости даровал. Мы верим то, что Бог сегодня тот же самый. Мы верим то, что в конце будет так жить, как было в начале. Однажды мы посмотрим назад и будем благодарны то, что мы все эти ступеньки могли проходить. Иногда это было тяжело. Мы приходили, входили в нужды, внутренние в нужды, проблемы, и не знали, как будет идти дальше. Но Бог, который уже знал конец перед началом, то Он все заново нам давал новую силу, чтобы и открывал нам свое слово и свою волю, и Он вкладывает в нас желания. Потому что Он для нас приготовил. И тоже при этом мы не можем смотреть на то, что перед глазами, но на то, что Бог в Своем Слове обетовал. Мог ли Авраам смотреть на свое омертвелое тело? Нет, он должен был смотреть на Бога, иначе бы обетование не было исполненным. И также мы должны смотреть от нас в сторону и взирать на того, который начал и который завершит. На него, который еще сегодня в нас действует через свое слово и через своего Святого Духа. Во втором Тимофее, во второй главе, здесь дается увещевание. Второе Тимофея, вторая глава. 14-15 стих. «Это приводи всем на память и убедительно призывай их перед лицом Божьим, не вступать ни в какие споры о слове, что не приносит никакой пользы, а только ведет к расстройству слушающих. Ревностно старайся представить себя Богу как испытанного, как работника, которому не нужно стыдиться, потому что он правильно преподает слово истины. Остаток, может быть, сами можете прочитать. Все заново дается увещевание, чтобы быть собранными перед лицом Божьим. И увещевание слова, чтобы принимать серьезно. Ведь поучение выходит из слова. Но не только это. В Слове Божьем ведь находится все. И также пища. Ведь человек не живет только одним хлебом, но от каждого слова, которое исходит и изошло из уст Божьих. И если же мы слово дальше передаем и несем дальше, которое вышло из уст Божьих, тогда ведь это остается Словом Божьим. И если даже это передается, возвещается через уста человеческие, это все равно остается Словом Божьим. И поэтому Павел пишет, я думаю, Галатам, «Вы, слово, которое мы проповедовали, не приняли как человеческое слово, но как Божье слово, которым оно и является». Я желаю, чтобы я это сразу же мог найти, но это в этом нету необходимости. Вы ведь все знаете места Библии. Слово ведь передавалось дальше через уста человеческие, но оно оставалось тем же Словом Божьим и имеет еще сегодня ту же самую силу. Если же мы распознаем то, что это не был Моисей, который имел что-то сказать. Кто был Моисей? Моисей был пастухом, который пас овец своего тестя. Кто был Иаков? Кто они все были? Мужи природы. Но вдруг, внезапно, Бог пришел в ихнюю жизнь. И тогда пришел смысл в ихнюю жизнь. Тогда пришло значение в ихнюю жизнь. Тогда пришло Божие определение в ихнюю жизнь. Кто есть мы такие? Кто мы были? Один здесь, другой там. Каждый шел своим собственным путем. Вдруг, внезапно, Бог проговорил к нам. И в тот момент, ведь наша жизнь получила Божий смысл, Божью цель, Божье содержание. И в тот момент Божье Слово стало нам значить то, что оно значило тем, которые в первый раз услышали его или нет. Каждый раз, когда мы Божье Слово читаем, ведь Дух Божий нам его оживляет. Аминь. Это горит в нашей душе. Аминь. Бог говорит с нами. Возлюбленные, мы не можем ожесточать наши сердца. Мы должны идти вместе со Словом, когда Слово возвещается. Мы должны понять, какая это милость, то, что Бог с нами говорит. Ибо может прийти такое время, о котором пророк Амос говорит, то, что будут ходить от одного края моря до другого, чтобы услышать или чтобы найти Божье Слово, и его больше нельзя будет найти. Сегодня еще день спасения. Сегодня милость. Сегодня Бог говорит еще с нами. Но Он хочет, чтобы мы от сердца шли с Ним. Чтобы мы от сердца могли верить. Он не хочет, чтобы один другого поучал. Он хочет, чтобы мы все были Богом научены. Ибо так написано. Ни один брат будет говорить другому: познакомься сейчас с Господом. Нет, Святое Писание говорит то, что они все будут научены Богом. И тогда это ведь единодушно, равномерно. Тогда мы соответствуем с Богом и с Божьим Словом, и с друг другом. Тогда ведь это ж не просто больше познание, которое нам такое драгоценное, которое мы хотим так на показ показать, поставить, которое мы хотим поставить на витрину. Нет, каждое познание, которое мы хотим поставить на вид, на витрину, с которым мы хотим выступить, это мы можем все забыть. Одно необходимо перед лицом Божьим, чтобы прийти в смирение и сказать: «Господь, я ничего не знаю, я ничего не могу, Я ни на что не способен. Помоги ты мне, говори ты, поучай меня. Оживи и открой мне Твое Слово. Дай мне видеть вещи так, как Ты их видишь. Дай мне о них рассуждать так, как Ты рассуждаешь. И вы увидите то, что Бог с нами идет тогда дальше. Тогда мы больше никого не знаем по плоти, но по духу. И радуемся о каждом брате и о каждой сестре, который Бог помиловал. У одних могут быть трудности такого рода, у других проблемы такого рода. Но никто не будет проходить через жизнь без проблем, если он стал верующим. Никто, только они могут проблемы быть разными у одного и у другого. Но сами даже трудности и проблемы ведь даны для того, чтобы мы не спотыкались через них и не падали, но чтобы мы рукою Божью были охвачены, удержаны, и чтобы мы все эти камни, через которые спотыкаешься, чтобы они в вере обратились в лестницы, по которой мы сможем подняться выше, чтобы приблизиться еще ближе к Богу. Вы знаете, наш Господь ведь для одних стал скалою раздора и камнем преткновения, а для других Он стал драгоценным угловым камнем, на котором они смогли себя основать. Он не стал камнем преткновения, но скалою спасения, о котором поет автор песни: «Скала спасения явилась мне, сокрой меня, вечная опора в Тебе». Возлюбленный, если мы на этом месте не 100 раз упоминаем пророка в проповеди и не все заново упоминаем его имя, то ведь не потому что то, что мы проходим мимо того, то, что Бог нам сказал, да будет это вдалеке от нас. Так вдалеке, как восток от запада. И мы уже достаточно доказывали через распространение всех этих проповедей, как только это находилось в нашей силе по времени, и как это было возможно. И каждый может их читать, каждый может их слушать. Я верю только одно, то, что Бог нас не предназначил для того, чтобы сесть на седалище пророка, как тогда книжники сели на седалище Моисея, но чтобы распознать то, что Бог нам хочет сказать. Повторять мог это каждый книжник. Они даже могли прийти к самому Господу и сказать: «Моисей сказал то, Моисей сказал это». И здесь стоял Господь, который говорил с Моисеем, и посмотрел на них. Какая боль должна была его охватить, когда он должен был сказать: «Вы не распознали то, что Моисей сказал. Если бы вы это распознали, тогда бы вы знали то, что Моисей сказал. Пророка, как меня, пошлет вам Бог, и его вы должны слушать». И они сказали даже: «Мы являемся детьми Авраама». И тогда Господь разгневался и сказал: «Вы от вашего отца дьявола». И это Он сказал к евреям, к колену, которое Он сам избрал. Но ихние глаза были ослеплены. Возлюбленные, давайте замечать на то, это не повторение того, то, что было сказано, или просто говорить: Павел сказал, или Петр сказал, брат Бранхам сказал. Но чтобы все обобщить, то, что Бог через всех пророков, то, что Бог через всех апостолов говорил, совет Божий изложить, чтобы каждый мог иметь весь обзор. Для этого ведь был послан брат Бранхам. Как Павел в начале новозаветной общины, он мог сказать то, что прежнему поколению людей было скрыто, то Бог сейчас своим святым рабам открыл. То же самое мог брат Бранхам сказать. То, что через все периоды общин было скрыто, то Бог сейчас своим рабам, пророкам, открыл. И так оно написано. Бог ничего не делает, если Он не откроет прежде свой совет своим рабам, пророкам. Брат Бранхам был пророком Божьим. По моему мнению, самый великий. Но об этом пусть решает Бог. Кто мы такие, чтобы мы распределяли? Но одно уверено, Бог его послал, чтобы нам дать все поучение по милости, чтобы нас возвратить к Слову, чтобы вообще заново можно было строить. Поэтому все должно ведь быть раскрыто не библейское, чтобы был наведен порядок, как во дни Зарававеля. Ведь тогда ведь мусор, щебенку, который был сверху, сначала нужно было разгребсти, нужно было сначала основание, фундамент разгребсти, и потом на нем нужно было строить. Все ведь эти вещи имеют свое значение. Ведь не там или здесь где-то просто строили и сказали, здесь все закопано, все находится под щебенкой. Нет, сначала все убрали, пока фундамент, основание не нашли, а потом там заново строили. То же самое Бог ведь в эти дни сделал. Ведь все до фундамента, до основания было разрушено. Ведь это все нужно было убрать, разгребсти до фундамента, чтобы мы могли заново строить. И это не был человек, который начал со строением, но тот, который сказал, «Я хочу построить мою общину, и врата ада ее не одолеют». Как часто община живого Бога была потрясена. Все заново она поднималась и опять падала, поднималась и опять падала. Теперь, в конце дней, Богу было благоугодно, чтобы сделать новое начало. Но это новое начало должно в конце нас привести, возвратить к первому началу. Иисус Христос первый, и Он последний. Он построяет свою общину. Он хочет, чтобы все было положено в сторону, и чтобы ясный фундамент можно было видеть. Почему Павел сказал, «Я положил у вас основание, другого основания никто не может положить, как только того, который уже был положен». И это основание есть Иисус Христос, наш Господь. О чем идет речь? Обо всем. Только о каком-то познании, о котором можно спорить, о учении, о котором можно быть разного мнения. Нет! Речь идет о вызове, о восстановлении, построении храма Господня, как община живого Бога, как жилище в духе, чтобы Бог мог себя проявить, открыть здесь, на земле, прежде чем придет время к концу. По этой причине, ведь Бог послал нам свое слово не так, чтобы мы рассеялись и пошли во многие разные направления, но чтобы шли в одном направлении, и именно в Божьем направлении. Я надеюсь, то, что Бог мне, и то, что Он всем нам дарует милости, внутри, в сердце быть готовым, чтобы идти по этому пути Божьему. Дайте мне это закончить с одним сравнением из Старого Завета. Там говорится, во время судей каждый делал то, что ему казалось правильно в его собственных глазах. Во время судей каждый делал то, что ему казалось правильным в его собственных глазах. Покамись мы еще друг друга судим, то мы все будем делать правильно, как только это кажется нам правильным. Но тогда Бог послал царя, который дал указания, которые были обязаны для всех. Бог из нас не сделал судей, но Он сделал народ, который является царями и священниками. И вы заметите это. Может быть, я могу себе это позволить сказать. Ведь это ж написано в Слове Божьем. Чем ты судишь твоего брата, тем ты осуждаешь сам себя. Вещи, которые мы судим у других, они могут сойти на нас без того, чтобы мы это хотели. Это закон Божий. Это закон Божий. И поэтому мы должны быть медленны со всеми этими вещами. Как написано, каждый да будет быстрым к слушанию, но медлен к гневу. Ибо гнев человеческий не делает ничего того, что перед Богом находится, как правильное. Как, какое доброе намерение Бог имеет с нами через каждое учение, через каждое слово, которое Он посылает к нам. Он говорит сегодня к нам, ко всем, «Склонитесь под мою мощную руку». Тогда мы и склонимся перед друг другом. Аминь. Иногда думают люди и говорят, «Ты должен передо мной склониться». Послушай, если мы только не будем иметь Духа, владеющего им где-то там, перед этим должны все склониться, но только не перед тобой и не передо мной. Мы все должны склониться перед Богом, Его распознать как Господа. Как часто мы имели такую мысль, «Ах, тот брат или та сестра, они должны ведь склониться». Боже мой, забудьте ведь это все. Каждый, я, ты, мы, все. Мы ведь имеем сами в этом нужду, чтобы склониться перед Богом. И если мы все склонились перед Богом, тогда ведь все в порядке. Тогда ведь придет Бог к своему праву. И только тогда мы можем вместе противостоять дьяволу. Ибо так написано. Склонитесь под мощную руку Божью и противостойте дьяволу. Тогда он убежит от вас. Только тогда, когда мы все сможем под мощную руку Божью склониться и вместе противостоим дьяволу, чтобы мы, как цепь, звено со звеном, были связаны в Божьей любви, чтобы она больше не разорвалась, и вместе стояли. Если это произойдет, тогда дьявол больше не сможет прорваться. Тогда он не сможет больше нанести ущерб. Тогда мы все будем благословлены Богом. Есть правила игры, игровые правила в Царстве Божьем. И это Божье предписание мы должны соблюдать. Если же мы хотим Божье благословение получить в полной мере, как оно было обетовано и обещано, и так, как Бог его хочет проявить, открыть, имеете ли вы внутреннее подтверждение к Слову Божьему? Замечаете ли вы то, что Господь, как Отец, говорит с нами, как с детьми? Он никого не пропускает без наказания, Он исправляет нас. Если же Отец уже должен оставлять наказание, тогда ведь больше не помогут удары, тогда не помогут слова, тогда не помогут наказание. О, тогда это тот день, где отец должен сам себе сказать, «Я потерял своего сына» или «Я потерял свою дочь». Но покамись мы слушаем, покамись мы как дети Божьи слушаем, как сыны и дочери Божьи слушаем, тогда ведь мы не потеряны. Мы хотим быть детьми Божьими, которые держатся за Господа. Аминь. И те, которые рассчитывают с Его помощью, но также соблюдают правила игры. Если жить Он нас приводит в порядок, если Он на вас, нас увещевает, только ведь потому, что мы дети Его, потому что мы сыны и дочери. И Павел ведь сказал, если бы мы остались без наказания, тогда мы были бы... Один перевод говорит, не в брачные дети, а другой перевод говорит, незаконные дети, и что бы это ни было. Если мы дети Божьи, тогда мы будем увещевание Господа принимать с благодарностью и будем знать то, что Он имеет доброе намерение с нами. Да будет прославлено Его святое имя. Давайте жить будем терпеть в вере. И если ты даже иногда хочешь произнести слова через твои уста, «Я не могу больше», и ничего больше не получается. Думаете ли вы то, что Бог не знает, в какой мы ситуации находимся? Бог знает тоже твое сокрушенное сердце. Бог знает все твои нужды и все твои проблемы. Пусть да будет тебе сказано. Он как раз тебе сказал, «Я буду с тобой». И если ты пойдешь через воду, она тебя не потопит. И если ты пойдешь через огонь, это не сожжет тебя. Я, Господь, буду с тобой. Прими это с собою сегодня, драгоценная сестра, драгоценный брат. Возьмите это с собою. Проходим ли мы через воду или через огонь, какие бы испытания ни были, возьмите это с собой. Господь будет с нами, покамесь мы не перейдем от веры к видению, да будет прославлено Его святое имя. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, мы приносим самих себя к Тебе и весь Твой искупленный народ. Возлюбленный Господь, много времени прошло, которое мы использовали. Пусть жить наступит Твое время и пробьет Твой час, который Ты мог бы использовать посреди Твоего народа, для, чтобы Ты мог прийти к Своему праву, и чтобы результат возвещения могло проявиться для прославления Твоего имени. Это не произойдет через силу или власть, но через моего Духа, говорит Господь. Аллилуйя! О, Боже! О, Боже! Господь, я верю! В глубочайшем внутренности моего сердца то, что Ты свою общину возвращаешь к началу, и то, что те же самые вещи произойдут в самом конце, как они были в самом начале, происходили. Ибо Ты тот же самый. Ты мощный Бог. Ты воскрес. Ты живешь. И Ты побеждаешь. Десница Господня, она возвышена и сохранит победу. Мы все наше поражение забудем и будем прославлять Твою победу. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Твоему славному имени, верный Господь. Твое искупленное множество является народом Нового Завета, собраны перед Твоим святым лицом, чтобы услышать слова и обетования Нового Завета, чтобы им верить и чтобы их получить. Господь, мы благодарны Тебе за это, и мы прославляем Тебя. Ты стоишь к Своим словам. Честь, хвала и поклонение да будет принесено Тебе от вечности к вечности. Аллилуйя! Аллилуйя! Боже мой! Иисус есть победитель над смертью. Иисус есть победитель, разбивает все проблемы и нужды. Иисус победитель во веки вечные. За меня Иисус приобрел победу. Аллилуйя! Аллилуйя! Я искуплен через Его кровь. Аллилуйя! Аллилуйя! Как жить? Оно прекрасно! Аллилуйя! Аллилуйя! Спаситель есть мой. Аллилуйя! Как прекрасно быть спасенным! Аминь. Небесный Отец, еще раз я благодарю Тебя от полного сердца. То, что Ты имеешь, не потерял терпения с нами. Ты ведь не человек. Ты есть Бог. И Ты не можешь отречься от Своих сыновей и дочерей. Ты нас зачал через Слово и через Духа. Мы являемся Твоей собственностью. Верный Отец, будь нам милостив. Сделай нас послушными детьми Божьими, чтоб мы ходили в Твоих путях. Аминь. И чтоб могли исполнять Твою волю. Аминь. Пусть жить благоволение Божье на нас пребывает, чтобы Ты мог в нашей среде себя чувствовать хорошо. Возлюбленный Господь, Ты всех укреплял, и Ты наливал елей в раны, Ты перевязывал, Ты не отломил надломленную трость, и тлеющий фитиль Ты не потушил, и Ты также наполнил елей в наши светильники. Ты был вблизи у нас. Приносим Тебе за это благодарность. Еще раз мы приносим Тебе всех тех, которые попали в великие нужды. Ах, верный Господь, дай нам пережить, чтобы мы не просто приходили со словами к людям, но чтобы Ты шел с нами, и чтобы Твое Слово Ты подтверждал в них. О, великий Бог! Пусть жить это проявится, откроется, то, что Ты находишься посреди Своего народа и со Своим народом. Будь Ты с последними так, как Ты был с первыми. Мы благодарим Тебя за это. Благослови всех моих драгоценных братьев и сестер, которые не щадят ни время, ни деньги, чтобы приезжать, услышать Твое Слово. Некоторые, которые находятся вблизи, у дверей, они не приезжают. Будь в этом городе или в окружности, они будут отвечать перед Тобою. Я благодарю Тебя за всех, которые могут смотреть от человеческих вещей и могут посмотреть на Божье, и могут крепко держаться за Твое Слово, за то, что Ты произвел. И еще дальше будешь производить, покамись мы не будем завершены. Будем покамись без пятна и без порока, покамись не явимся перед Твоим лицом, без обвинения и непритронутые. Обвинитель братьев, он будет сброшен вниз. Ах, Господь, тогда мы будем все радостны, радоваться, ибо так написано: «Радуйтесь, небеса, и вы, которые в них живете». Ибо сейчас обвинитель братьев был сброшен вниз. Аллилуйя! Господь, тогда и моя, и всех наша радость будет совершенной. Аллилуйя! Благослови нас всех вместе по великой Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь.